творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Здравствуйте, друзья! В эфире «Треугольник» в студии Мария Романова
и Анна Ушакова. Сегодня у нас тема «Святость и заблуждение в искусстве». Вот попробуем сегодня разобраться вообще, что такое святость, что такое заблуждение. Один знаменитый писатель, Оскар Уайльд, однажды сказал, что книги не бывают нравственные или безнравственные, они либо хорошо написаны, либо плохо написаны. Вот посмотрим, так это или не так. Это искусство, оно нравственное или безнравственное?
Или, может быть, оно нейтральное.
Или нейтральное, да.
Как человек, который сталкивается с этим процессом создания произведения, как он на себя ощущает влияние вот этого, святости, каких-то, может, искушений, заблуждений. У нас сегодня в гостях хореограф и танцовщица Ольга Пшеницына. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте, Мария, Анна и дорогие слушатели. Спасибо за приглашение.
И как раз мы надеемся, что на опыте Ольги мы сможем это, во всем этом разобраться, потому что всегда интересно, когда это через человеческую жизнь, как бы через человеческую какую-то практику, опыт, такие вопросы понимаешь.
Тем более у Ольги колоссальный опыт и самая разнообразная практика. Она и постановщики, и ставит, и постановки различные, и в театре в том числе, и в балете, и в танцах, и преподает тоже. Я у Ольги была на курсах фламенко, потрясающая она преподаватель. Так что,
спасибо.
Да, и очень духовный человек при этом. Поэтому, Ольга, мы вам доверяем в этом вопросе, вы наш эксперт сегодня. Расскажите, вот как вы понимаете святость в искусстве? Вообще, что это для вас? Насколько это важно для вас?
Спасибо за такую глубокую тему. Она меня очень волнует, очень искренне, потому что я каждый раз занимаюсь каким-то проектом в театре, в балетах, в постановках. Я всегда задаю этот вопрос. Что это несет? Какую идею это несет? И здесь я постоянно сталкиваюсь с некими внутренними иллюзиями, которые я сама себе создаю в каждом проекте. Дело в том, что это понятие святости, искушения может понимать более явно, наверное, со стороны духовный человек. А людям искусства очень сложно правильно различить в себе верные помыслы и верные намерения. Даже создавая какую-то хорошую, ну, даже прямолинейную идею в таком чистом нравственном смысле или выражая какую-то идею, у тебя все время есть какие-то обстоятельства, которые тебя подталкивают на некое поведение, некие действия, которые ты не можешь, скажем так, контролировать. И очень часто мы сами впадаем именно в некое такое ощущение иллюзии, которая очень сложно различима.
А можно на каком-то примере? Потому что очень интересно, как это ты какое-то поведение выбираешь, попадаешь в иллюзию. Что это такое? Вот что-то из вашей жизни может быть.
Ну, совсем вот далеко ходить даже не надо. У меня сейчас очень интересно идет проект. Вот в настоящий момент он идет всего вот несколько дней, дня 4. Я сейчас работаю в театре Станиславского на опере со страшным названием. Смущаюсь даже произносить, но, тем не менее, это уже официальное мероприятие, называется «Влюблённый дьявол». Это опера современного композитора Александра Кузьмича Вустина. Восхитительно интересная музыка. Я, конечно, была поражена, насколько она интересная. Написана была 30 лет назад, и в течение 30 лет она пролежала в столе, совершенно никем не найдена, неизвестна. Ее никто никогда не ставил, не выпускал. Это будет мировая премьера в театре Станиславского под режиссурой Александра Борисовича Тителя и дирижирует Владимир Юровский.
Действительно, немножко даже страшно. Я бы тут не знаю, я пошла бы на такое или нет.
Вот, да, я когда услышала название, первая мысль у меня все, я не могу даже.
Отторжение сразу,
да, потому что, да, но люди, кто не связан с религией, может быть, они...
Они-то как раз пойдут.
Дело даже, они просто не будут обращать внимание на название.
На это, да.
Но для меня возникло вот это смущение. Но я пошла на кастинг, я, честно говоря, не читала либретто еще, когда я пришла туда, меня пригласили очень быстро, и я пришла на манимое... такими удивительными мастерами, как Владимир Юровский, с кем я мечтала очень давно познакомиться, и Александр Борисович Тетель. Мне очень было хотелось вот попасть в работу с ними, поэтому я, честно говоря, пошла, не задумываясь. Сейчас, конечно, во время процесса работы у меня возникает много таких помыслов и смущений, и я не знаю часто даже, как себя вести, потому что здесь ты оказываешься в ситуации артиста, который должен находиться в рамках предлагаемых обстоятельств. Но обстоятельства такие, что, например, тема близко, допустим, теме Фауста, но с каким-то другим концом, может быть, или с такими опасными вещами, как там продать душу дьяволу и такие страшные вещи, вообще это, ну, это достаточно...
А может, лучше отказаться сразу?
Уже поздно. Но я еще не поняла, к чему это приведет. Дело в том, что постановщики еще сами не выразили идею и постановку. И я сейчас нахожусь в процессе, в котором оказалась как исполнитель без права выбора. Как бы, потому что
вы до сих пор не знаете этот сюжет, что будет происходить и чем все закончится?
Да, я до сих пор не знаю решения окончательного, к чему это все приведет. И здесь я полагаюсь только на Бога. Я думаю, что Господь все разрешит, и я понимаю, что хороший мастер, он сможет языком текста, которого ему дан, и постановщики такого великого мастерства, как Александр Тетель и величайший дирижер, я думаю, что они найдут решение, интересно, потому что я просто доверяю их природе. Я доверилась, честно говоря, природе постановщиков, потому что это действительно очень сильные люди.
С другой стороны, я думаю, что чем больше хороших людей, таких людей света будет в этой постановке, тем больше у нее шансов
стать светом, этой постановки.
Ну, это не мне судить, и я не считаю себя светлым человеком, но я верю в Бога и буду стараться не впадать в искушение.
А как вы думаете, Оль, вообще, вот художник...
Если от меня зависит.
Он вообще может оставаться безразличным к вопросам морали?
Нет. Угу. Нет, эти темы очень тонкие. Дело в том, что здесь трудно выражать какую-то категорию, потому что как только ты ее выразишь, тут же обстоятельства складываются так, что они переворачивают твою позицию. То есть, говоря об одном, я завтра могу оказаться совершенно другим человеком. И это такой скользкий путь, что постоянно нужно духовное руководство. Вот в православии есть, например, понятие духовника, когда ты советуешься на исповеди, когда исповедуешься, и ты задаешь вопросы, которые тебя очень сильно волнуют, уже как бы консультируясь со своим духовником, как правильно поступить. Но здесь очень важен именно вот это созвучие вашей природы вот, с духовником, потому что, конечно, это благодать, если ты нашел своего человека, который тебе помогает и видит твою природу уже там много лет, потому что если ты ходишь, например, к разным духовникам, у тебя будет более такой формальный.
Ольга, ну тут есть такая точка зрения. Андрей пишет, на себя нужно полагаться, а не на Бога или дьявола. Как вы к такой точке зрения относитесь?
Мы в любом случае должны проявлять произволение, мы должны делать действия, мы должны совершать поступки. Это наш путь, это наш ход. Мы должны идти и выражать свое произволение, это да. Но все во власти Божией, абсолютно все. Все, что с нами происходит, все, что нами, все, что нам дается, оно нужно для того, чтобы мы либо развивались, либо становились сильнее, либо проходили эти испытания для того, чтобы испытать Божью любовь, испытать свою верность Богу. И я привела пример этой оперы, может быть, неправильно, что я сразу начала про нее говорить, потому что всего 4 дня там,
интересно, и сразу,
я не владею материалом,
речь,
да. Но это как бы первый пример, который пришел мне в голову. Я надеюсь, что это будет интересно, потому что премьера 15-17 февраля уже в Театре Станиславского, и мы сейчас работаем над этим, создаем. То есть это еще очень все живое, мы создаем. Мне страшно, но потрясающе мне вдохновляет музыка и завораживает, конечно, мастерство постановщиков. Угу.
Вы работаете над танцем, да?
Я там артистка в балете и даже пока стараюсь подпевать хору.
Ну что ж, вот такая еще есть точка зрения. Любовь и дьявол — две стороны Луны, как говорят. Главное всегда тянуться к свету, пишет Галина. Друзья, ну вот видите, какая интересная тема. И действительно, актер, художник, вот в данном случае хореограф, действительно ходит по лезвию ножа, сталкивается с такими...
Перед выбором постоянно.
Перед выбором, ну, собственно, как и любой из нас, да. Но вот очень действительно интересно, как в творчестве это все решается. Очень приятно, что вам тема интересна. И, пожалуйста, продолжайте делиться. Для нас это очень важно, потому что, когда вы пишете, мы понимаем, что для вас тема важна. А сейчас мы сделаем небольшую паузу и потом продолжим наш разговор.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура — это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
У нас в гостях сегодня Ольга Пшеницына, танцовщица, хореограф. И мы говорим о психологии искусства, о том, что такое святость в искусстве, что такое искушение в искусстве. Ну и еще немножко об этом поговорим, обязательно перейдем к конкретным проектам, в которых Ольга участвует, которых она, ну, или руководит даже, потому что это тоже очень интересно, всего очень много разного. Но все-таки вот продолжая вот эту тему психологии творчества, вот еще такая точка зрения. Истина в нас самих, а не в каких-то потусторонних сущностях. Вот я бы здесь не согласилась. Истина в нас самих, но это... Объективно ведь существует и добро, и зло, и они могут на нас влиять тоже.
Потом в каждом из нас столько всего много, порой противоречащего друг другу, тогда что же истина, да?
Да, может быть, слушатель имел в виду, что истина в нас — это в нашем сердце, это как Царствие Божие в нашем сердце. Господь в сердце же находится внутри, и мы чувствуем его, и это каждый человек несет в себе образ Божий. И вот на этом уровне глубины, я думаю, что каждый, да, несет эту правду в себе. Но дело в том, что эта правда, она может быть завуалирована уже вот этим мирским, внешним таким нагромождением или уже изменением, искажением нашей природы изначальной, божественной, которая нам и мешает видеть и вспоминать вот этот наш первоисточник, вот этот Божий образ. Потому что действительно все люди, они по природе изначально созданы благим Творцом по своему подобию, по подобию Творца, и поэтому наша природа, она действительно прекрасна. Но вот наше падение, которое уже несет в себе вот этот как бы зерно искушения и препятствия, которые в миру у нас, вот в нашей жизни возникают, они нам создают вот эти препятствия и разные уже такие трудности. Дело в том, что мы разучились, я прошу прощения, что обобщаю и говорю «мы», но... очень большое количество вещей, которые по-хорошему могут быть хорошими, на самом деле начинают завуалироваться под какой-то уже искусственной такой оболочкой и искажаться. Допустим, мы можем, имея какое-то мнение, жить и считать себя... праведными, например, не понимая по-настоящему, что есть грех. Это вопрос нравственного, духовного образования. Здесь скорее нужно погружаться в основы веры и читать сокровищницу святых отцов, наставления, толкования, потому что...
Например, Священное Писание тоже, да?
Обязательно. Обязательно. Священное Писание, но читая буквально Священное Писание, мы опять же впадаем в иллюзию своего представления, буквального восприятия текста. Но очень важна именно вот та помощь и духовное руководство, о чем я говорила до этого, вот в первой части нашей беседы, насчет духовного наставничества. Опять же, очень важно опираться на толкование Писания святых отцов. читая, например, Священное Писание.
Ольга, а вот такой вот вопрос. Ну, мы поняли вот на этом вашем таком ярком примере вообще, как легко художнику впасть в какое-то искушение, пойти не в ту сторону. А вот наоборот, святость. Ведь вообще всегда интересно и со сцены, и там где-то в прессе, если что-то контрастное, что-то такое остренькое. А святость, кажется, это что-то такое, ну, сладкое такое, вот... Однозначно хорошее.
Не скажу,
что скучное, но оно такое вот, ну, вот стопроцентно хорошее. А ведь когда вот все стопроцентно хорошо, вот даже по жизни бывает, ты все сначала себе хорошо, потому что чего-то не хватает, что-то не так, что-то как-то. Вот как передать святость в искусстве так, чтобы она была привлекательной?
Дело в том, что святость — это благодать, она не зависит от нас, она зависит только от Бога. Если Господь дает этот дар святости, то ее подсознательно ты чувствуешь. Это та святость, которая, например, ты чувствуешь, которую чувствует душа в святых местах, в храмах, у мощей святых угодников, или в молитве, или в таинстве церкви. Когда душа открывается и плачет о своих грехах и получает от Господа разрешение, прощение, оставление грехов. Это очень глубоко происходит, и это чувствуется так, что вся твоя природа внутренняя, и душевная, и даже телесная, и умственная, и сердечная, и на всех уровнях, вплоть до эмоций, она у тебя преображается, и ты становишься совершенно другим человеком. И это настолько глубоко и красиво, что вот я считаю, что это святость. Но дело в том, что на уровне искусства это передать очень сложно, потому что искусство относится к душевной сфере. А духовность — это молитва, это выше, чем искусство. То есть искусство, в принципе, может подводить к духовному, но быть духовным, я считаю, что это слишком слабо для искусства. Mm-hmm. Это другой
слишком
уровень.
Сильно.
Да. То есть искусство просто, оно может дать какой-то вот толчок, возможно, или хорошее художественное произведение, оно может дать вот это вот вдохновение, возвышение, вот это желание преображения, подтянуться. А дальше все происходит по молитве, по духовному пути. И поэтому самый важный вопрос, который должен решить человек для себя, это найти веру. Потому что без этого ничего не имеет смысла. Дело в том, что когда человек, искусство, встанет ногами на фундамент веры, дальше будет просто творческое ликование. Можно делать все.
И свобода, да, появляется.
Это будет свобода,
и сила,
это будет любовь,
да, сила,
это будет форма парения. Выражения, это будет то творчество, которое будет необходимо. Вот оно будет целостным, оно будет настоящим и преображающим. И вот тогда можно говорить, возможно, об отблесках святости в искусстве именно на основании веры. Я думаю, вот так.
Угу. Я думаю, что в этом случае святость, она имеет силу тоже определенную, да? И если в искусстве ее показывать, тогда, вот даже вы сказали, да, про преображение. Это же нужна огроменная сила для того, чтобы помочь человеку преображаться, избавляться там от каких-то его грехов и заблуждений и так далее. Но тогда в искусстве мы видим тоже силу огромную преображающую именно через святость.
Искусство дает возможность размышлять об этом. Мы, когда концентрируем художественные образы на сцене и создаем вот это сценическое присутствие исполнительское и постановочное, режиссерское, то мы как бы транслируем возможность зрителю погрузиться в свой внутренний мир и искать эти вопросы внутри себя. То есть мы как бы на сцене говорим о том, что мы такие же, мы все одинаковые, и нам нужно просто в наше внимание фокусировать на важных вещах. Надо не заигрываться, а надо находить важные вопросы, надо решать важные, принимать важные решения, нужно искать Бога, потому что без этого все бесполезно. Угу. И это очень индивидуально. Это
интересно,
очень...
Тут у нас есть вопрос от художника или художницы, я вот не очень понимаю. Добрый день, интересная тема. Я художник. Часто говорят, что мои работы демонизированы. Особенно портреты. Хотя такую цель точно не ставлю. Вот, что бы вы сказали художнику?
Интересно, я бы переспросила у слушательницы. Спасибо за вопрос.
Может быть, это... да, это слушательница, да.
Я бы переспросила, если вы сейчас слышите, на каком основании говорят, что это демонизировано? Почему? Это ваше впечатление?
Нет, говорят. Часто говорят.
Взгляд со стороны. Как бы я думаю, что не надо субъективно воспринимать какой-то один взгляд. на произведение это сложно, так сказать, надо.
Вот еще такая есть точка зрения Натальи.
Надеюсь, это заблуждение.
Угу. Помыслы в сердце человека — глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Это только один из стихов Писания, который говорит, что для Бога важно то, с какими помыслами мы делаем то или иное дело. Поэтому всегда необходимо исследовать свое сердце, когда принимаем решение что-то делать. Вот здесь я очень согласна.
Ой, как красиво, да, это я согласна. Я согласна.
А как его исследовать, тогда вопрос возникает. Какие есть принципы
или техники? И, кстати, вот как художник, вы исследуете свои вот помыслы? Для чего вы начинаете тот или иной проект? Для чего вы творите?
Да, да. Да, я исследую, и это очень непросто, потому что, имея какую-то свою природу, я очень часто впадаю в ошибки. Я понимаю, что я в каких-то вопросах очень слабая, и в каких-то своих качествах я делаю ошибки. Ну, например, я могу впасть в гнев. Я могу испытывать раздражение, злость. Меня может что-то смутить. Я могу, например, возмутиться проявлению какой-то там негативной ситуации. Я могу вести себя иногда агрессивно. Но вот такие вещи — это тоже, в принципе, эмоциональные качества, проявления каких-то внутренних помыслов, которые нами движут. И не всегда это можно следить вот как бы до действия. То есть иногда это возникает такой как прилив вот этих эмоций, чувств, и ты просто поддаешься этим страстям. Но вот это тоже эти вопросы настолько
какие-то
тонкие.
Какие-то могут быть помыслы быть самым-самым. Да,
это может быть тщеславие, это может быть гордыня. Это вообще, скорее всего, оно и есть, потому что от этого вообще очень сложно избавиться. Вот когда ты... Ну, например, у нас часто возникает там, например, на каких-то моих репетициях, если особенно с коллегами, с которыми я там в разных каких-то проектах работаю, если мы очень хорошие партнеры и очень хорошего, ну, как бы одинакового уровня, у нас часто возникают вот такие эгоистические, как бы,
соревнования.
Конкуренция, да? Ну, это не соревнования, но это как бы, да, это такие, как бы, я знаю, и ты знаешь, и вот я прав, и ты прав, и никто не хочет... как бы услышать друг друга и найти единое мнение для задач именно спектакля. И я, главное, впадаю вот в эти ошибки, и вокруг тоже поддаются вот этой как бы такой эгоистическому состоянию, и вот это очень сложно с этим, вот этими помыслами бороться, потому что оно тебя охватывает, это состояние одержимости, ты становишься как бы таким вот тщеславным и пытаешься самовыражаться. А ведь самое важное — это задача спектакля, это же...
Общее дело,
ансамблевость, это партнерство, это понимание, ведь на сцене самое важное. Это я вот сейчас себе говорю для того, чтобы не забывать об этом. Это не то, что я умею, просто... Я постоянно в это вот впадаю, но я все время стараюсь себе напоминать о том, что самое важное — это слышать партнера. Самое важное — заниматься делом на сцене. То, чему вот учили меня мои педагоги замечательные, с которыми мне очень повезло. И вот как это важно. Я каждый день понимаю, что очень важно не самовыражаться, а просто принимать и делать правильные вещи в правильном намерении.
А это важно вообще, иметь партнера или партнеров? Да?
Вообще, я просто хотела сказать, пока мы не ушли, вот точно так же, как в жизни, да?
Да.
Самое важное — слушать других и делать вот во благо общего дела вот этого ансамбля, да, а не самовыражаться.
Да.
А может быть, нужно самовыразиться? Может быть, если какая-то у тебя есть глобальная идея, супер потрясающая, супер светлая, может, ну и всех этих партнеров и что-то донести?
Бывает так, что ну и всех этих партнеров, и я сам сделаю лучше. И действительно так. Может такое
Нет,
быть?
Нет, я верю, что в искусстве самая важная идея — это передать замысел Божий, это прославить Бога. Может быть, то, что я сейчас говорю, для многих покажется таким вычурным или слишком религиозным, но мне бы хотелось, чтобы правильно меня поняли. Я говорю не о таком, как бы не о православном театре, я говорю о правильном состоянии духа, когда ты воспеваешь Творца. А вопрос самовыражения — это вопрос, когда ты себя выставляешь в разных качествах и хвастаешься, как бы, что считаю, вот я могу это, я могу это, а вот я считаю так, я считаю так. И просто вот эта такая как бы хвальба, она только разрушает личность, и она не создает ничего ценного, потому что все по-настоящему высокие художественные произведения, они безличностные. Но в смысле личность здесь... как бы она растворена, она отходит, растворена, да, ее нет, здесь нет такого, что ты выставляешь себя эгоистически, здесь ты говоришь о сути, о самом важном, а остальное уже уходит. Мне кажется, в этом очень высочайшее мастерство. Вот я сейчас наблюдаю за, например, за потрясающими профессиональными качествами вот Александр Борисович Телек. Потрясающе, как он ведет диалоги, как он слушает, как он внимает, как он принимает решения, какая глубина прозрения, и это фантастика. Вот это, в принципе, то, что меня и привлекло, как бы, и я оставила в проекте. Я не знаю, чем все это кончится, но я доверилась.
Но вы пошли за действительно ценными вещами, так что будем надеяться, что
с Божьей помощью,
все,
дай Бог,
все как-то...
Посмотрим,
хорошо,
как сложится.
Но как интересно, как вообще интересно вот эти пути творческие, да?
Потоки такие, вихри, я бы сказала. Тут действительно нужны какие-то столбы, да, чтобы вот не потеряться во всех вихрях творческих. Может быть, тогда, Оль, мы поговорим еще о каких-то других проектах. Вот мы знаем, что у вас прошел проект «Лебединое озеро», да, был такой новогодний проект. Там, по-моему, действительно такой
был
целый...
Да, ледовое шоу. Вообще, я первый раз слышу, что «Лебединое озеро» на льду. Был такой в истории, или это первый раз в истории?
Да, да, да.
Там что ни на есть ансамбль, да?
Это такой красивый проект. Да, его придумал вот мой замечательный руководитель в Большом театре Сергей Филин. Это проект совместно с компанией Яны Рудковской и Евгением Плющенко. Это ледовое шоу. Это был потрясающий просто проект. Он у нас прошел в количестве 16 спектаклей вот в течение декабря месяца 2018 года. И, надеюсь, он еще будет иметь продолжение, и, надеюсь, еще несколько лет. Это потрясающая команда олимпийских чемпионов, фигуристов. 24 балерины у нас участвовали на сцене. У нас была построена балетная сцена прямо на льду. Был балет, у нас был синтез балета, балетных вариаций и фигурного катания.
Балет был на...
Да, балет был на пуантах, на сцене, на балетной сцене, которая была построена...
Шоу.
Да, в одном шоу она была построена прямо на льду. Вокруг катались фигуристы, это была потрясающая постановка. Вот фигурного катания, вот замечательный хореограф Сережа Камолов поставил очень красивую хореографию с фигуристами. Евгений Плющенко просто божественно катался. Это, в общем, мой кумир с детства, он у меня висел. Его фотография у меня висела на стене в детстве. Когда я узнала, что мы будем вместе танцевать, я просто чуть в обморок не упала.
А вы танцевали или тоже ставили там танцы?
Я танцевала соло испанское на сцене. Танцевала испанскую невесту, принцессу. Принца танцевал Евгений Плющенко, он и катался, и танцевал на сцене. Вот у нас Одета и Адиля была просто гениальная балерина из Большого театра, прима наша Ольга Смирнова. Это такая честь была с ней поработать и восхищаться, и просто даже стоять на одной сцене, это просто чудо. Были прекрасные девочки-балерины, мы создали немножко как бы урезанную версию балета, потому что это у нас была сказка, написанная по авторскому либретто самого Сергея Филина вместе с либретистом профессиональным, и как бы такой синтез нескольких сказок в такую авторскую идею про ребенка, маленького мальчика, который мечтал о девочке-лебеди, которая жила в другом созвездии. Он каждую ночь выходил и смотрел на небо, сидел на качелях. Такой маленький мальчик. Это был как раз сын Жени Плющенко и Яны Рудковской. Вот, и он выходил и катался тоже, и он сидел на сцене, на льду, смотрел на небо и там видел маленькую звездочку лебедя. Потом этот лебедь спускался на сцену, выходила маленькая-маленькая балеринка. Потом на льду тоже катались маленькие детки, и это было просто сказочно красиво. Это из детской сказки выросло потом во взрослую сказку, потом они повзрослели, прошли много приключений.
То есть там не было злого лебедя и доброго лебедя?
Были, там все было, и добро, и зло, все как надо.
Все как у Чайковского.
Все как надо, но только решение такое было оригинальное, интересное, что я думаю, что официальная версия «Лебединого озера» просто отдыхает по сравнению с нашей сказкой, которую вот мы придумали. Это очень красивая сказка. И мы все вложили вот нашу душу туда и катались таким упоением, удовольствием, и танцевали. И мы до сих пор вот сохранили вот это такое светлое, такое доброе чувство, потому что Сергей Филин действительно создал очень красивую, добрую сказку, и вот он оставил, вот, наверное, вот понятие святости, да, и, наверное, это идет от намерения, потому что Сергею удалось передать этот свет.
Красота, конечно, красоту, это имя Бога тоже,
созерцание,
красота,
да. Он не говорил напрямую о Боге, угу. о дьяволе, о чем-то, но он как бы там был, например, злой гений, но это был персонаж, который там, это был какой-то злой маг. Это все было в сказочных образах, это было так вот в такой форме выражено, что каждый, даже ребенок, вот от маленьких-маленьких лет и до взрослого, все сидели, как вкопанные, смотрели, и они верили просто, что это все по-настоящему происходит. Они погружались, потому что они вспоминали свое детство, и вот эти желания, вот это стремление, вот эти мечты, и самое главное, мечты детские, они вот воплощались. И вот эта сказка, которую мы создали, она действительно оставила такой светлый след в душе, что мы сейчас, каждый из нас, все артисты, мы сохранили такую красоту об этом проекте, что это действительно какой-то такой отблеск, наверное, вот какой-то степени святости, можно сказать. Не знаю, сценической, конечно.
Такой. Я думала, вы скажете, отблеск райской красоты.
Какой-то красоты, мечты, сказки и вот этого идеального волшебного мира, который вот только, наверное, детям доступен. Вот, наверное, мы уже не помним, может быть, вот эти свои детские мечты, которые нас вели по жизни, но они дают нам вот эту любовь в душе, эту красоту.
Угу. Надежду.
Надежду на лучшее, надежду жить, да.
В следующем сезоне будет еще играться этот спектакль?
Я просто несправедливо, 16 раз его показала.
Да, я очень-очень надеюсь. Да. Мы все тоже верим, что он обязательно еще будет, потому что это очень красиво. И как только я буду знать точно дату, обязательно скажу, приглашу.
Друзья, у нас в гостях Ольга Пшеницына, танцовщица, хореограф. И через минутку мы продолжим разговор.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум. Вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Еще хороший комментарий. Нам, христианам, самое важное — научиться на все и на всех смотреть глазами Бога. А любое наше служение, оно всегда подразумевает работу в команде, является инструментом в руках Божьих для формирования нашего характера. Наталья Леонтьева пишет. Спасибо, очень-очень-очень-очень.
Да, это верно, это все верно, потому что без любви к людям нет любви к Богу.
И здорово очень, что вы нам напомнили вот про команду, про ансамблевость. Я вот сама иногда забываю, как бы хочется сказать, вот я, это моя территория, здесь я творю, отойдите. А вот действительно, как это важно, что мы вместе, да, можем гораздо больше выразить вот этот замысел Божий.
И один в поле не воин.
Да, и двое уже малая церковь.
Точно. Двое уже малая церковь.
Да, и Христос посреди них.
Так, какие еще проекты? Вы давно у нас не были, и вот очень интересно, посвящение Айсидоре недавно был такой концерт, да?
Да, да, это очень красивый, легкий проект, который я очень люблю, он родился совершенно спонтанно, при вдохновении от классической музыки. Дело в том, что я очень много лет танцую фольклор Испании, танцую фламенко традиционно, и мне очень хотелось погрузиться в классическую музыку и станцевать что-то совершенно другого уровня, такое внежанровое, и не балетное, и не театральное, и не фольклорное, а что-то, которое было бы рисунком музыки. То есть то, чтобы рисовало бы состояние музыки. Мне когда-то очень привлекал этот образ Айсидоры.
Почему? Когда-то. Вот интересно, чем привлекал?
Она уходила от обусловленности формы и балетного образования, а уходила в мир образов. Дело в том, что все ее танцы и движения были абсолютно рождены образами. Образы она искала в художественных музеях, в античности, в мифологии, в истории. Она очень много времени проводила в музеях или в путешествиях, где она погружалась в историю, и она искала эти состояния, вот те, как бы те, но не первобытные, но те древние, античные, из которых вообще, в принципе, зарождалось пластическое искусство. Очень много занимался Древней Грецией. И как бы ее танцы, они были ни на что не похожи. Наверное, с точки зрения профессионального балета, я думаю, что мнения бы разделились ровно пополам. Кто-то бы ее категорически бы отверг, кто-то бы ее поддержал.
А какой другой путь, допустим? Вот она искала образ, его выражала, а другой путь просто, ну, не искать вот этот культурный...
Формой. Да? Да, то есть заниматься формой, а потом просто туда впихивать образ, грубо говоря.
Ну, более такой простой путь, скажем.
Да, дело в том, что когда, например, люди приходят в танцевальную профессию без призвания, без осознанного призвания, они просто выполняют тренаж, и они дисциплинируют тело. Они начинают заниматься таким сложным телесным тренингом, это как солдаты в армии. Когда ты круглыми сутками по 10 часов находишься у станка на сцене, на репетициях и формируешь свое тело, ты его формализуешь, ты ему даешь именно команды, которыми он подчиняется, и он оккультуривается именно вот в рамках той системы, балетной системы, балетных вот всех позиций и техники, которая дает именно некую ограниченность вообще в принципе телесному мышлению. А Айседора обладала спонтанным мышлением в теле, я имею в виду в теле. И ее телесный ум был настолько свободен, формотворчески ярким, и она следовала вот этому внутреннему потоку эмоций, которые создавали, вот как импрессионисты, они сломали эти формы, они просто начали выражать
впечатления.
Да. Да.
Но все-таки она же тоже, наверное, как сказать... Ну, тренировалась неправильно для танцовщика, но тоже как-то развивала свое танцевальное мастерство.
Да, она создала какую-то свою гимнастику, свои упражнения.
А, свое все у нее.
Да, она сформировала то, что было, то, что подходило ее внутреннему миру. Я не думаю, что она занималась профессиональным балетным станком, нет. Но я, ну, вот, например, то, что я читала, было очень интересно. У них в Хилерау они создавали, был такой институт ритма, был интересный такой ритмический композитор Жак Далькросс, я даже читала его книгу, очень классная система ритмической гимнастики, и вообще, в принципе, работа с ритмом мне очень понравилась. И какие-то вот те как бы новые тенденции в музыке, в современном композиторском мышлении, в современном... балете, которые вот стали рождаться потом уже благодаря Айседоре, кстати, они были сформированы именно в том пространстве, когда вот это появлялось современное искусство вот начала 20 века. И я думаю, что... И, кстати, Нижинский — это вот тоже вот то самое вот зерно, из которого вырос весь современный балет сейчас, вот такого высочайшего уровня. В принципе, сейчас самый высокий уровень современного балета именно имеет корни свои именно вот в тех вот... личностях, как Нижинский, как
Айседора. То есть ее подход как бы пошел в массы, да, что называется?
Да, она просто вышла за рамки и дала вот, как бы открыла двери и дальше дала развиваться.
Для нового течения.
Да? Для нового течения, потому что, ну, как бы на той высоте балета, на которой находился там в то время, вот там «Русские сезоны», балета Дягилева, Павлова, Нижинский, Корсавина, Списивцева. Это был настолько высочайший, непревзойденный уровень балета, что дальше уже выше этого не может ничего быть. Это был самый высочайший уровень. И дальше должно было что-то родиться новое в искусстве в танцевальном. И вот эта дверь, которую открыла Айседора, она дала рождению телесных образов. Мне это так впечатлило. На самом деле я много читала про нее, про ее искусство, смотрела. Я ходила на танцы ее учеников уже там через... там каких-то несколько поколений, ее прямые ученики, которые несли...
Традицию ее, да, ее
школу. Как бы ее школу, да, потому что она создала свою школу и в России, и в Америке, и приезжали вот ее ученики прямые там через, ну, последователи из Америки, ходила на концерты. Действительно очень интересная форма такого спонтанного свободного танца, который сейчас она будет более понятна, а вот в те времена, наверное, это было, конечно, шоком. Ну, да. Хотя вот Станиславскому это очень понравилось.
Вот, а вы какой-то тоже образ видели перед собой, что вы хотели показать?
Да, и вот мы с музыкантами, мы работали, вот последний проект, концерт, мы работали с замечательной пианисткой Наташей Коршуновой, и у нас играл виолончелист Рома Мармыга, а до этого в проекте у нас играла Женя Богинская на виолончели, и у нас как бы вот в музыке классической мы нашли очень красивое произведение Рахманинова, Шопена, Глазунова. И вот последняя программа у нас была выстроена именно вот на трех композиторах. И мы нашли вот четыре образа Исидоры разные. И вот я, в принципе, осознанно не выстраивала никакой хореографии. Я просто взяла изначально опорные точки, взяла разные образы и погрузилась в этот поток. Мне хотелось побыть Исидорой. То есть я просто в нее поиграла и получила это вот такое ощущение.
То есть один спектакль на другой не похож, получается?
Нет.
Это сплошная импровизация.
Да. Я специально вот и хотела именно это в духе Исидоры посвятить ей эту импровизацию. То есть именно этот концерт, это был вот в импровизационной манере разных образов. И музыка у нас разная. У нас было уже два раза этот проект, я думаю, мы обязательно его будем еще делать, я его очень люблю, но он именно импровизационный, очень такой в потоке, легкий, очень красивый, мы его делали в музее Глинки.
У вас, получается, даже репетиции не похожи на сам концерт, да? Музыканты не знают, что вы покажете, какой будет танец
да.
под ту или иную музыку.
Да, но музыканты не импровизируют, музыканты играют.
Ну да,
играют.
Скорее вы за ними идете, да?
Просто мы репетиции выстраивались так, я приезжала на репетиции, я просто слушала музыку. Потому что именно как в живом присутствии музыкантов у тебя рождается вот впечатление, потому что одно дело ты слушаешь фонограмму или записи, репетируешь, а другое дело ты находишься, опять же, в ансамбле, и от взаимодействия, от вот этого единства, от какого-то внимания друг к другу рождается вот, это, вот этот образ, потому что мы эти образы как бы совместно начинаем наталкивать друг на друга, и вот, вот от ощущения возникает именно состояние, а уже из состояния рождается форма. И это было здорово. Вот, вот мы его сделали, и мне прям... Я надеюсь, это было интересно смотреть, но у меня было самое хорошее ощущение внутри. Вот было очень приятно.
Тогда давайте перейдем еще к другим проектам. Мы знаем, Оль, что у вас еще есть. Это не последний, о чем мы хотели бы сегодня поговорить. И вот еще такое интересное название, там испанское вы нам называли. Бабадур или что-то
Багабунда.
В этом.
Багабунда, да. Это. Меня все ругают за это слово.
Такое интересное слово.
Это испанский перевод слова «странник». Испанский почему? Потому что этот проект связан с фламенко. Половина программы строится на традиционном фламенко с участием профессиональных танцоров из Испании. У нас было 9 разных программ. Последнюю мы проводили 3 года назад в консерватории в Рахманиновском зале. И называлась она «Легенда об Испании». Была фантастическая просто команда музыкантов. Фортепиано Александр Вершинин. Альт Сергей Полтавский, флейта Костя Ефимов, Олег Бойко, лютня, баса Маляшкар на уде, Оля Демина, виолончель, Анна Журавлева на...
Но, к сожалению, мы их
да,
не знаю.
Еще целая команда испанцев. Пятеро испанцев. Великолепный Рикардо Росарио Кастро. Это танцоры из национального балета.
Это тоже импровизация? Нет, это уже постановочный балет, да?
Двое гитаристов, певец, перкуссия. Ну, это была большая достаточно команда, там около 20 человек. И дело в том, что этот проект, он объединяет в себе музыку, танец и театр.
Мы правильно понимаем, да, что вы его сейчас готовите? То есть еще у нас есть возможность посмотреть его?
Он у нас готовится на новую программу не скоро еще, потому что новая задумка у меня есть на... оборочную тему, над которой я сейчас работаю, но это будет еще не скоро, это будет через пару лет. А последняя была 3 года назад, потому что это очень достаточно серьезный проект.
То есть вы время от времени показали, и потом, так сказать, идет какое-то время, потом снова репетируете, снова показываете, такой ритм, да?
Да. Дело в том, что каждая программа у нас тоже разная, и у нас прошло 9 трехчасовых программ, все разного формата.
Вот это Багабунда.
Багабунда, да. И одна программа была посвящена, например, музыки «Аль-Андалус». Это арабский восток с Испанией. И одна программа была посвящена русскому фольклору. Это был русский фольклор с Андреем Котовым, ансамбль «Сирен». И фламенко. Одна была программа с Сергеем Старостиным, Инной Желанной, и тоже фламенко. И мы вот находили вот эти грани.
Сплошная импровизация сейчас, да, я смотрю.
Но
да?
Это вот эти,
не то, что
вот
раньше поставили и играют годы, да, там.
Да, но мы над этим очень много работали. А другая программа была, например, по джазовой авторской музыке Александра Вершинина. Это был такой полуджаз, полу тоже фламенко. И главное, мы старались сохранить традиции испанского фламенко, синтезировать через определенные переходы вот в эти другие жанры и передать еще какую-то нашу сокровищницу нашей культуры. И находили драматические темы. У нас был очень прекрасный режиссер Антон Преснов, который помогал выстраивать драматургию и композицию. Мы продумывали образы, у нас были и актеры, и... как бы много, ну, в общем-то, большая команда, и у нас были приглашенные специалисты по каким-то темам, и они были, получились 9 разных разнотематических программ, разных представлений.
А как это вот вы все это отрепетировали, представили, и потом как бы каждый это все запоминает, и когда нужно, да? Вот?
Мы это все записали, у меня все это есть в архивах, да, и когда возникнет какая-то тематическая необходимость, мы это все восстанавливаем.
На видео, да?
На видеоматериалы уже?
Да, конечно.
Интересно,
да. Нет, ну, ноты все это есть, есть видеоматериалы, ноты, мы все это сохранили.
А что в Большом театре происходит? Я знаю, что вы тоже там работаете в разных проектах, что там сейчас интересно делаете?
В Большом театре работаю на опере «Кармен», и работаю в балетмейстерской программе у Сергея Филина. Сейчас то, чем занимаюсь, это вот ассистирую как хореограф на «Кармен» и ассистирую как, в принципе, на всех возможных, где возможно, балетных каких-то постановках, вариациях. Я стараюсь максимально больше выбирать этот опыт, ставить все, что, ну, все, что смогу как бы набрать.
А «Кармен» — это классическая постановка или что-то новое?
Да, это классическая постановка в режиссуре Алексея Бородина. Она вышла у нас 3 года, почти же 4 года назад. Вот, и постановщик по хореографии Рикардо Кастро, с которым мы очень тесно сотрудничаем. И, кстати, вот он тоже очень постоянный участник «Богобундо». В нашем проекте.
Ольга, у нас не очень много времени остается. Я хочу вас спросить, вот такой у вас многообразный очень опыт за этот, за прошедший год, скажем, да? А что нового вы обрели, что нового для себя открыли? Ну так, сейчас еще все-таки более-менее начало года, поэтому вот как бы такой, подводя небольшой итог.
По качествам, по качествам или по...
По всему.
Я приобрела огромное количество партнеров, друзей, приобрела неоценимый опыт работы в замечательных проектах. Получила навыки, которые мне очень помогают жить и творить дальше. У меня родилось огромное количество новых идей, огромное количество проектов, которые я очень надеюсь с Божьей помощью воплощать дальше. И у меня самое важное, что от всех этих проектов я получила огромную силу и вдохновение творить дальше. И у меня эта жажда творить, она во мне она просто рождается благодаря этому опыту и благодаря общению с такими великолепными мастерами. Это просто подарок мне. Вот Господь послал милостью, и я очень счастлива в этой возможности жить, искать, пробовать и расти в этом.
Огромное спасибо, друзья. У нас в гостях сегодня была Ольга Пшеницына, танцовщица, хореограф. Мне вот запомнилась очень жажда творить. Вот это как раз для треугольника. И пусть вот всех вас, дорогие слушатели, тоже эта жажда творить не оставляет, а только усиливается и помогает вам идти по жизни. А сегодня мы с вами прощаемся до следующего вторника.
Спасибо.
До свидания.
До свидания. Всех благ.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.